Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение книги «Притчи Соломоновых». В прошлой передаче мы разобрали первые 4 стиха 19 главы, которые обращают внимание на проблему лжи. «Лучше бедный, ходящий в своей непорочности, нежели богатый со лживыми устами, и притом глупый». Этот же стих в другом переводе звучит так. «Лучше честная бедность, чем речи криводушны, да с глупостью пополам». Кто станет спорить, что честный человек лучше лживого? Но теория теорией, а в жизни мы часто прощаем ложь, во-первых, себе, во-вторых, другим. Ну, подумаешь, солгал. Никто же не умер от этого. Да и кто сказал, что так уж непременно нужно быть везде честным? Кому нужна эта честность? В нашем мире не проживешь без лжи. Все вокруг так живут, и поэтому у меня нет другого выхода. Так рассуждает человек и постепенно привыкает жить не по законам Божьим, а по заповедям мира сего. Но так ли уж это все безобидно? 9-я заповедь закона Моисеева однозначно запрещает ложь. Она предупреждает: «Не произноси ложного свидетельства на брата своего». Причем в Израиле боролись с ложью самыми радикальными методами. Вот как предписывалось поступать с лжецами в книге Второзакония. «Если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот, свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему. И так истреби зло из среды себя». «Не уйдет от наказания лжесвидетель, и кто дышит ложью, не укроется», предупреждает книга «Притч». Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение 19 главы книги «Притч». Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Нашу сегодняшнюю лекцию мы начнем с разбора стиха, в котором речь пойдет о лжи. Это стих 5 главы 19 книги «Притчи Соломоновых». «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, не спасется». Взгляните на 9 стих. В нем говорится почти то же самое. «Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет». Лжесвидетель не сможет спастись в том смысле, что не сможет скрыть своей лжи. За свои слова он будет призван к ответу. Мало того, он погибнет. О том же самом Бог говорит нам в Откровении, главе 21, стихе 8. В связи с этим невозможно не вспомнить об Ахаве и Изавели, и о том, что произошло с виноградником Навуфеем. Об этом рассказывается в 3 главе книги Царств, в 21 и 22 главах. Поскольку Навуфей не хотел отдать свой виноградник царю, против него были выставлены лжесвидетельства, и Навуфея побили камнями. Ахав думал, что это преступление сойдет ему с рук. Но Илия сказал царю, что там, где была пролита кровь Навуфея, собаки будут лизать кровь Ахава. И вот что произошло дальше. Ахав отправился на войну с сирийцами, и с ним в союзе выступил Иосафат. А он выставил Иосафата впереди строя в царских одеждах, сам же оделся, как обычный воин, чтобы враг его не заметил. Но неприятельский лучник выстрелил на удачу, он даже точно не решил, в кого целиться. Но на стреле уже было начертано имя Ахава. Когда она со звоном сорвалась с тетивы, она воскликнула: «Где ты, Ахав? Я ищу тебя!» И она нашла его. Он истек кровью, как закланное животное, и умер. его кровь натекла на колесницу. И как мы читаем об этом в третьей книге царств, в главе 22 стихе 38, «Обмыли колесницу на пруде Самарийском, и псы лизали кровь его, и омывали блудницы, по слову Господа, которое он изрек». Вы скажете, что это ужасно и очень жестоко. Я согласен с вами, но, друг мой, ложь, лжесвидетельство и распускание слухов в очах Божьих отвратительны, и Бог ненавидит все это. Лжесвидетель не останется ненаказанным, и кто говорит ложь, погибнет. Читаем 6 стих. «Многие заискивают у знатных, и всякий друг человеку, делающему подарки». Многие заискивают у знатных. Сейчас знати нет, но люди всячески угождают чиновникам, депутатам и губернаторам, лишь бы только добиться своего. «Всякий друг человеку, делающему подарки». Безусловно, так оно и есть. Если человек дарит подарки, то у него непременно будет множество друзей. Читаем 7 стих. «Бедного ненавидят все братья его, тем паче друзья его удаляются от него. Гонится за ними, чтобы поговорить, но и этого нет». Братья бедного человека могут ненавидеть его не так, как мы представляем себе ненависть. Иногда они просто не желают иметь с ним ничего общего. Преуспевающий человек видит в окно своего брата-неудачника и говорит жене: «Давай закроем занавески и сделаем вид, что нас нет дома». Вот это настоящая ненависть к своему брату. Бедным не так уж сладко живется в этом мире. От политиков мы очень много слышим о том, что они собираются сделать для того, чтобы поднять уровень жизни. Но каждый раз после выборов уровень жизни только падает. Едва ли люди способны разрешить проблемы современного мира. Знаете, в чем мы действительно очень нуждаемся? Мы нуждаемся в том, чтобы политики призвали людей обратно к Богу. Нам всем очень нужно, чтобы кто-то сказал: «У меня нет ответа на мировые вопросы». Давайте обратимся к Богу за ответами. Давайте будем служить Ему и молиться Ему. Мы уже попробовали все, почему бы не попытаться обратиться к Богу? Лучше было бы слушать Бога, чем телевизор. Мы уже в курсе всех прочих мнений. Очень многие пытались разрешить проблемы человечества, и мы знаем, чего они добились. Нам всем необходимо обратиться к Богу и слушать только Его, читаем 13 стих. «Глупый сын — сокрушение для отца своего, и сварливая жена — сточная труба». Мы читали притчу, в которой говорится о том, что если человек находит себе жену, то он обретает благо. Он обретает свою вторую половину, помощницу, соратника. Жена не должна быть прислугой. Почему люди думают, что жена должна повиноваться своему мужу? Жена должна подчинять себя мужу, если он добрый и разумный человек. Если же это не так, я не думаю, что Бог повелевает женщине подчиняться своему мужу. Все, что в Библии сказано о подчинении, имеет отношение к христианским семьям. Жена должна подчиняться мужу-христианину, который любит ее подобно тому, как Христос любит церковь. Если у женщины такой муж, она может подчиниться ему. Трудно не улыбнуться, читая эту притчу, хотя речь в ней идет о трагической ситуации. Представим себе несчастного мужа, у которого бестолковый сын, да еще сварливая жена. В такой семье жить, прямо скажем, непросто. Поэтому жену следует выбирать с чувством ответственности. Читаем 14 стих. «Дом и имение — наследство от родителей, а разумная жена — от Господа». Если у вас хорошая жена, то вы получили ее от Господа, и вам следует поблагодарить за нее Его. Вы когда-нибудь благодарили Бога за свою жену? Поблагодарите Его, ибо именно Он даровал вам такую замечательную супругу. Юноши, задумайтесь, вы хотите найти разумную жену? Хороших жен дают не их отцы. Множество отцов только и ждут, как бы избавиться от своей дочки. А вот наш Небесный Отец готов даровать молодым людям множество чудесных жен. Прибудьте с Богом, и Он приведет вас к вашей единственной и самой лучшей на свете. Он желает этого. Прочтем стих 18. «Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Беритесь за воспитание, пока ваши дети малы. Не ждите до тех пор, пока уже будет поздно». Один человек, который спасся в сравнительно пожилом возрасте, сказал мне: «Мы с женой недавно спаслись, и мы благодарим за это Бога. Но мы потеряли наших детей. Мы всегда жили скверно, и теперь то же самое делают наши дети. Они слишком долго были невоспитанными, и теперь время упущено. Начинать нужно тогда, когда дети еще маленькие. Не смущайтесь, если они кричат, когда вы наказываете их. Но, с другой стороны, каждый отец должен быть очень внимателен в том, как он обращается со своим ребенком. Никто не имеет права быть жестоким с детьми». Другой перевод этого стиха гласит: «Наказывай своего сына, пока есть надежда, но твоя душа не должна радоваться избиению». Не нужно бояться применять дисциплинарные меры, но бесчеловечные наказания недопустимы. Жестокость лишь уничтожает дух ребенка. Если с ребенком обращаются жестоко, закон может и должен заступиться за него. Бог дал христианам ясные наставления. В первом стихе 6 главы послания к Ефесянам он повелевает детям, чтобы они повиновались своим родителям. Но в 4 стихе он говорит родителям: «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, не набрасывайтесь на них, когда вы рассержены. Дети понимают, что вы озлоблены, и просто срываетесь на них. В такой момент ваше наказание может оказаться слишком суровым, даже жестоким». В том же послании к Ефесянам, главе 6, стихе 4, нам дано такое повеление: «Воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». Теперь прочтем 21 стих. «Много замыслов в сердце человека, но состоится только определенное Господом». Люди строят множество планов и проектов. Они всегда к чему-то стремятся, на что-то надеются, но только Бог обладает властью совершать то, что Он определил. Кроме Него, никто не в силах контролировать события. Читаем далее стих 22. «Радость человеку — благотворительность его, и бедный человек лучше, нежели лживый». Звучит немного странно. «Радость человеку — благотворительность его». Таких по-настоящему щедрых, добрых и отзывчивых людей не так уж много. Бывает и так, что бедный родственник приезжает к вам пообедать, а остается жить на несколько лет. Что ж, лучше он, чем какой-нибудь лжец. Теперь обратимся к 23 стиху. «Страх Господень ведет к жизни, и кто имеет его, всегда будет доволен, и зло не постигнет его». Выражение «страх Господень» не означает, что вы должны все время дрожать и бояться всего на свете. Эта притча объясняет нам, что страх Господень дает человеку спокойствие. Вы признаете Бога, вы взираете на Него, вы принимаете Его, и вы хотите следовать за Ним. Это означает, что вы обрели мир. Читаем стих 24. «Ленивый опускает руку свою в чашу и не хочет донести ее до рта своего». Эта притча тоже написана с юмором. Этот человек настолько ленив, что не хочет вынуть руки своей из чаши с едой. Да, Это действительно выдающаяся лень. К сожалению, такую лень мы часто видим в духовной сфере. Ведь Слово Божие — это наша пища. Я знаю христиан, которые держат в руках Библию, но слишком ленивы, чтобы читать ее. 29 стих. «Готовы для кощунствующих суды и побои на тело глупых». Суд приближается, и Бог не будет мягок с виновными. Удовольствие греха длится недолго, а наказание за грех — целая вечность. Помните об этом. Теперь мы переходим к изучению 20 главы. Мы продолжаем читать тот большой логический раздел притч, который мы озаглавили «Мудрость Соломона». Все, что здесь говорится, обращено к молодым людям, но имеет большое значение и для каждого христианина. Из притч очень многое могут подчеркнуть для себя даже неверующие люди. Чтение и изучение Слова Божия оказывает громадное влияние на жизнь каждого человека. Библия либо приводит нас к Богу, либо отталкивает от Него. Но никто не остается безразличным к Слову Божию. Впервые в книге «Притчи Соломоновых» мы видим предостережение против алкоголя и пьянства. Я думаю, спиртное уничтожило больше народов, предприятий, семей и конкретных судеб, чем любое другое явление. Итак, читаем первый стих 20 главы книги «Притч». «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». По поводу слова «вино» в Новом Завете было много споров. Лично я твердо уверен, что Господь Иисус на браке в Кане Галилейской сотворил неалкогольный напиток. Часто говорят о том, что в теплом климате Израиля все, что было нужно для получения вина, это налить в мех виноградный сок. Со временем он неизбежно начинал бродить. Это верно. Но на браке в Кане Господь Иисус взял не сок, а воду. И через несколько секунд это был напиток, который во второй главе Евангелия от Иоанна назван вином. Этот напиток не мог начать бродить за такое короткое время. Кроме того, не нужно забывать, что брак в Кане был религиозной церемонией, и на все, что связано с дрожжами или закваской, в том числе на процессы брожения, был наложен строгий запрет. По этой причине во время Пасхи и установления вечери Господней не могло быть и речи о брожении вина. Брожение основано на закваске, а дрожжи запрещалось употреблять как в приготовлении хлеба, так и во всех других продуктах. Слово Божие осуждает алкогольные напитки, и в притчах ясно говорится: «Вино глумливо, секера буйна, и всякий, увлекающийся ими, неразумен». Сейчас очень многие люди становятся зависимыми от спиртного. Алкоголиков становится все больше. И на меня не производят впечатления слова о том, что налоги с алкогольной промышленности приносят в бюджет огромные доходы. Почему-то здесь забывают упомянуть о содержании диспансеров, психиатрических больниц и о результате разрушений и катастроф, происшедших по вине пьяных водителей. Во что все это обходится, никто не говорит. Мы часто слышим о том, как ужасна наркомания. Но алкоголь — это тот же самый наркотик. Один человек рассказал мне, что в самом начале распространения наркотиков люди, контролирующие алкогольный рынок, помогали бороться с наркоторговцами, потому что опасались, что распространение наркотических веществ нанесет ущерб их интересам. Они предпочитают, чтобы парень стал алкоголиком, а не наркоманом. Какой прекрасный душевный порыв, не правда ли? А молодежь прекрасно умеет сравнивать. Недавно один юноша сказал мне, что тем, кто пьет, нечего упрекать его в том, что он курит марихуану. И я с ним согласен. Взрослым нужно сначала перестать пить, а уж потом объяснять молодежи, насколько вредны наркотики. Борьба с наркотиками часто сопровождается большой долей лицемерия. Со времен Ноя и до современности алкоголь стал реальной проблемой для множества людей. Алкоголь – ценный медицинский препарат, но он становится опасен с той минуты, когда его выпили просто как обычный напиток. Количество алкоголиков возрастает с каждым годом, и этот налог для нас самый тяжелый. В газетах об этом не пишут. Побороть эту стоглавую гидру практически невозможно. Но ясно одно – алкоголь губителен для любой нации. Прочитаем третий стих. «Честь для человека – отстать от ссоры, а всякий глупец задорен». Одна из отличительных черт христианина заключается в том, что он не стремится затягивать ссоры и противоречия. Кто-то сказал, что нам надо стремиться свести баланс только с теми, кто сделал для нас что-то доброе. Иными словами, мы должны отвечать добром на добро. Но никогда не пытайтесь свести счеты с вашими врагами. Не отвечайте злом на зло. Предавайте все Господу. Ибо в послании к Римлянам, главе 12, стихе 19, сказано: «Мне отмщение, я воздам». Поэтому Бог повелевает нам не мстить за самих себя. Попытка взять все в свои руки означает отход от пути веры. Бог все устроит гораздо лучше, чем мы сами. Чадо Божие должно помнить, что в послании к Филиппийцам, главе 4, стихе 5 сказано: «Кротость ваша да будет известна всем человекам. Господь близко». Мэтью Арнольд перевел этот стих так: «Да будет известно всем ваше мягкое благоразумие». Именно об этом и говорится в нашей притче. Честь для человека — отстать от ссоры. Как важно это понимать. Читаем далее стих 4. «Ленивец зимою не пашет, поищет летом, и нет ничего». В Израиле умеренный климат, и поэтому зима там — время приготовления почвы к посеву. Лентяй говорит, что слишком холодно, и поэтому лучше остаться у огня. Он ждет более теплой поры. Но все дело в том, что когда становится теплее, то уже настает время пахать, а потом и сеять. В этом стихе есть нотка юмора. Эта притча напоминает мне рассказ о человеке, у которого просекала крыша. Он не чинил ее из-за того, что шел дождь, а когда дождя не было, то и крышу чинить было незачем. Теперь мы подходим к ряду притч, которые кажутся совершенно не связанными по смыслу. Однако между ними все же прослеживается связь. В каждой из них говорится о доброте и об определенных моральных принципах. Читаем 6 стих. «Многие хвалят человека за милосердие, но правдивого человека кто находит?» Здесь главная тема — милосердие. Читаем далее 7 стих. «Праведник ходит в своей непорочности. Блаженны дети его после него». Здесь ключевое слово — это непорочность. Далее следует стих 8. «Царь, сидящий на престоле суда, разгоняет очами своими все злое». «Разгоняет очами все злое» — значит, очищает свое царство. Теперь прочтем 9 стих. «Кто может сказать: я очистил мое сердце, я чист от греха моего?» Здесь самые главные слова — это «чист» и «очистил». Стих 10. «Не одинаковые весы, не одинаковая мера, то и другое — мерзость пред Господом». Здесь ложь и подлог противопоставлены праведности. Далее следует стих 11. «Можно узнать даже отрока по занятиям его, чисто ли и правильно ли будет поведение его». Чистота необыкновенно важна и даже в детях. Теперь читаем 12 стих. «Ухо слышащее и глаз видящий, и то, и другое создал Господь». Основная мысль здесь заключается в следующем. «Используй то, что даровал тебе Бог. Он дал тебе уши и глаза. Смотри и слушай. Это необходимо, прежде чем перейти улицу, и это нужно в любой другой жизненной ситуации». Нередко бывает так, что какие-то стихи Писания кажутся нам не совсем последовательными и плохо связанными по смыслу. Но случайно ли они оказываются рядом? Чего желает от нас Слово Божье? Может быть, того, чтобы мы использовали данный нам Богом разум, нашу способность рассуждать, исследовать, и открывали то, что связывает и объединяет те или иные стихи Писания. Мне бы хотелось, чтобы до следующей передачи вы поразмышляли о стихах с 6 по 12 и постарались понять, что объединяет эти внешне разрозненные высказывания. А на сегодня все. Я прощаюсь с вами. Наша лекция закончена. Всего вам доброго.
Где-нибудь в стороне от своих очагов родовых, у начала морей и безлюдных огромных степях, затоскует душа беспредельностью вечно живых, и возвысит себя, утешая, возвысит себя. Мы под солнцем вечно живым, ветра вечно живого, проходя по векам круговым, вечно ждем луча заревого. И смотря в беспредельность за дымку последней черты, представляя опять ту же грань преломления миров, хоть на миг среди обычной земной светы душу светом наполнить и снова возвысить любовь. Мы под солнцем вечно живым, в струях ветра вечно живого, проходя по векам круговым, вечно ждем луча заревого. Мы под солнцем вечно живым, в струях ветра вечно живого, проходя по векам круговым, вечно ждем луча заревого.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.